10. Герт вышла к центральной аллее, а оттуда прошла к главному входу в парк, кассам. Касс было две. И у той, где продавали билеты на целый день, и у той, где были билеты на полдня, стояли длинные очереди, и Герт уже поняла, что человек, с которым собиралась поговорить, вряд ли ей чем-то поможет. Она общалась с ним утром, и он произвел на нее самое что ни на есть отвратительное впечатление. Задняя дверь кассы, где продавали билеты на целый день, была открыта. Герт еще пару минут постояла на месте, собираясь с духом, а потом решительно направилась к двери. В дочерях и сестрах у нее не было никакой официальной должности, потому что она имела к ним отношение только поскольку-постольку, но она искренне любила Анну, которая в свое время помогла ей порвать отношения с мужчиной, из-за которого Герт 9 раз за 3 года увозили в больницу на скорой помощи. Тогда ей было 19. Недавно Герт исполнилось 37, и последние 15 лет она исполняла обязанности неофициального заместителя Анны. Она учила новеньких женщин тому, чему в свое время научила ее Анна, что нельзя возвращаться к мужьям, бойфрендам, отцам и отчимам, которые откровенно над тобой издеваются. И это была лишь одна из многих ее обязанностей. Она обучала желающих женщин приемам самообороны. И вовсе не потому, что после 10 уроков карате робкая хрупкая девушка превратится в грозу мужиков, которая любому начистит морду. Так она заставляла женщин поверить в себя. Вместе с Анной она занималась организацией выездных мероприятий, вроде этого пикника. Она помогала бухгалтеру, дочерей и сестер подводить баланс так, чтобы создать хотя бы видимость платежеспособности учреждения. А когда возникала необходимость, Герт исполняла обязанности охранника и сотрудника службы безопасности. Имея в виду именно эту свою обязанность, она подошла к будке кассы, расстегивая на ходу замок сумочки, ее походного кабинета. «Прошу прощения, сэр», — сказала она, заглядывая в открытую дверь. «Не могли бы вы уделить мне минутку внимания?» «Информационная служба слева от корабля призраков», — отозвался он, даже не обернувшись. «Если у вас проблемы, обращайтесь туда».
«Вы меня не поняли»,
— Герт сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки и говорить спокойно.
«Если кто-то и может помочь мне разобраться с моей проблемой, то только вы».
«С вас $24», —
сказал кассир, обращаясь к молодой супружеской паре с той стороны окошка.
«Вот ваши $6 сдачи. Желаю приятного отдыха».
Потом он вновь обратился к Герт, так и не дав себе труда обернуться.
«Послушайте, дамочка, я здесь не дурака валяю. Я работаю, если вы вдруг не заметили. Поэтому если вам надо пожаловаться, что на площадках для игр много мусора, или еще что-нибудь в этом роде, идите в информационную службу и не морочьте мне голову».
Это было уже слишком. Герт не намеревалась выслушивать поучения какого-то сопляка, который ее посылает куда бы то ни было, пусть даже и в информационную службу, тем более таким мерзким тоном, явно подразумевающим мысль типа «Сколько ж дураков в этом мире?». Возможно, дураков в этом мире и вправду достаточно, но она не относится к их числу. И еще она знает что-то такое, чего не знает этот самонадеянный идиот. На теле Питера Словика обнаружены следы более чем 80 укусов, и вовсе не исключено, что человек, на чьей совести лежит это убийство, сейчас находится здесь и разыскивает свою жену. Она вошла в будку, ей пришлось протиснуться боком, схватила кассира за плечи и развернула лицом к себе. На маленьком бэджике над его нагрудным карманом было написано «Крис». Крис ошарашенно уставился на Грейт Киншоу. Такого с ним еще не бывало, чтобы посетитель врывался в будку и хватал его руками. Он открыл было рот, но Герт не дала ему произнести ни слова.
«Заткнись и слушай. У меня есть подозрение, что сегодня утром ты продал билет одному очень опасному человеку. Убийце. Так что не надо мне рассказывать, какой у тебя был трудный день, Крис, потому что мне, мать твою, наплевать!»
Крис таращился на нее совершенно круглыми глазами. Не давая ему времени опомниться, прийти в себя, вновь обрести дар речи его прежней высокомерия, Герд сунул ему под нос слегка размытый фотоснимок, переданный по факсу. Детектив Норман Дэниелс, возглавлявший операцию по задержанию банды торговцев наркотиками, гласила подпись под снимком.
«Вам нужно в службу безопасности», — промямлил Крис.
В его голосе сквозила обида. Мужчина за окошком кассы, стоявший теперь первым в очереди, он был в идиотской шляпе в стиле «Мистера Магу» и футболке с надписью «Самый лучший в мире дед». Неожиданно поднял видеокамеру и начал снимать, наверное, предвкушая шумную перебранку и надеясь попасть с этим сюжетом в какую-нибудь дурацкую передачу, типа «Как мы живем».
Магу Куинси. Близорукий, раздражительный и неловкий человечек, персонаж нескольких американских мультфильмов 40-х-60-х годов.
«Если бы я знала, как это будет весело, я бы не сомневалась ни полсекунды», — подумала Герд. «Нет, мне туда не нужно. Может быть, позже. А пока что мне нужен ты. Пожалуйста, посмотри повнимательнее и скажи: «Леди, ну если бы вы знали, сколько за день здесь проходит людей! Парень в инвалидной коляске. Здоровый такой лысый парень. Еще с утра. До того, как нахлынули толпы. Ну же! Ты еще высунулся из будки и позвал его. Он вернулся. Кажется, он забыл сдачу или что-то в этом роде».
В глазах Криса мелькнул огонек узнавания.
«Не, все было не так», — сказал он. «Тот парень думал, что дал мне правильную сумму. Я знаю, потому что он протянул мне десятку и еще $2. То ли забыл, сколько стоит билет для инвалидов, то ли не обратил внимания на объявление».
«Ага», — подумала Герд. «Вроде бы мелочь, но как раз такая мелочь, о которой запросто можно забыть, если ты лишь притворяешься инвалидом, и особенно если твои мысли заняты другим».
Мистер Магу опустил видеокамеру, очевидно сообразив, что драки не будет.
«Может быть, вы продадите нам с внуком билеты?» — спросил он, наклонившись к окошку.
«Помолчите вы!» — огрызнулся Крис.
Герд подумала, что этот юноша просто душка, но сейчас было не время читать ему лекцию о правилах хорошего тона. Лучше не раздражать его лишний раз. Когда он опять повернулся к ней с раздосадованным и усталым видом, она протянула ему фотографию и обратилась с тоном:
«О, скажи мне, мудрейший из мудрейших! Посмотри, это не он, парень в инвалидной коляске. Представь, что он лысый!»
«Послушайте, леди, оставьте меня в покое. Он был в темных очках».
«Ну, попробуй, пожалуйста. Он очень опасен, очень. И если это действительно он, если есть хоть малейший шанс, что это действительно он, тогда я сразу же обращусь в вашу службу безопасности».
Вот тебе и на. Ошибочка вышла. Герд почти сразу же поняла, что совершила оплошность, но было уже поздно. Что-то промелькнуло в глазах кассира, промелькнуло и сразу исчезло, но Герд без труда поняла, что это было. Если она собиралась обратиться в службу безопасности с проблемами, никак не связанными с ним лично, тогда все в порядке. Но если эти проблемы как-то его задевают, пусть даже и косвенно, тогда все, туши свет. Может быть, у него были какие-то трения с парковой службой безопасности, или ему, может быть, сделали замечание за то, что он такой грубый и нелюбезный с клиентами. Но как бы там ни было, Крис явно решил умыть руки, чтобы лишний раз не нарваться на неприятности.
«Это не он»,
— заявил он, возвращая ей фото. Герд подняла руки и прижала ладони к своей внушительной груди, отказываясь забрать снимок.
«Я тебя очень прошу», — сказала она. «Если это он, то он здесь неспроста. Он разыскивает мою подругу, и вовсе не потому, что ему хочется прокатить ее на чертовом колесе».
«Э!» — закричал кто-то из очереди. «Долго вы там еще?»
Очередь возмущенно шумела, и монсеньор, самый лучший в мире дед, снова поднял видеокамеру. В этот раз он, похоже, решил заснять исключительно крупный план нового друга Герд, мистера саморадушия и обходительность. Крис заметил направленную на него камеру, и Герд увидела, как вспыхнули его щеки. От нее не укрылось его невольное движение, когда он вскинул руку, пытаясь прикрыть лицо, словно преступник, выходящий из зала суда после вынесения приговора. Ее последние надежды на то, что он может хоть чем-то помочь, рассеялись как дым.
«Это не тот человек!» —
заорал Крис на грани истерики.
«Совершенно другой! А теперь убирайтесь отсюда со своей жирной задницей, иначе я вышвырну вас из парка!»
«Кто бы говорил!» — презрительно хмыкнула Герт. «Да на твоей заднице можно накрыть целый ужин из 12 блюд и не уронить ни кусочек с вилки в дырку посередине!»
«Убирайтесь! Немедленно!»
Герт зашагала назад к зоне для пикников. Ее щеки горели. Она себя чувствовала полной дурой. Как же она умудрилась так лопухнуться? Герт убеждала себя, что все это из-за парка. Здесь слишком людно и шумно, слишком много народу носится, как сумасшедшие по аллеям, боясь пропустить хоть одну развлекаловку. Но дело было не в этом. Просто ей страшно, и поэтому все получилось так по-дурацки. Предположение, что именно муж Рози убил Питера Словика, само по себе было очень поганым. Но мысль о том, что этот псих, маскирующийся под калеку в инвалидной коляске, может сейчас находиться в парке, поганее в 1000 раз. Она и раньше сталкивалась с невменяемыми безумцами, но безумие, помноженное на умение и одержимость, и где вообще сама Рози? Здесь ее нет, это точно. Пока нет, мысленно поправилась Герт.
«Ну да, я облажалась», — пробормотала она себе под нос и вспомнила фразу, которую повторяла почти каждой женщине, обратившейся за помощью к дочерям и сестрам. «Сделанного не воротишь. Если ты где напортачила, просто признай свои ошибки, сделай выводы. И живи дальше».
«Стало быть, убиваться не будем, а будем думать, что делать дальше. Прежде всего, служба безопасности временно отпадает. Скорее всего, они ей не поверят, но даже если и поверят, то после долгих и нудных уговоров». Она решила не спускать глаз с бритого байкера в инвалидной коляске, тем более, что она видела, как он крутился по зоне для пикников и разговаривал с людьми. В основном с женщинами. А Лана Клайн даже угостила его чем-то вкусным. Мороженым вроде бы. Герт торопливо пошла назад. Ей вдруг захотелось в туалет, но она старалась об этом не думать. В туалет можно сходить и попозже, а сейчас надо найти Лану или кого-то из женщин, которые разговаривали с парнем в инвалидной коляске. Но, как назло, они все куда-то подевались, примерно как копы, которых никогда нет поблизости, когда они нужны. К тому же ей уже жутко хотелось в туалет. И зачем, черт возьми, она выпила столько чая со льдом?